Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мемуарный выпуск. Во второй половине часа записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. А начнем с воспоминаний Марины Ефимовой. Испания. Моментальный снимок. Заключительная часть. Читает автор.
Следующий наш день был отведен музеем. И я заранее приготовилась к осуждающему восклицанию: «Как вы были в Мадриде и не были в Прадо?» Не была. На него бы ушел весь день, наш второй и последний в Мадриде. Мы выбрали музей Тиссен-Барнамиса. У меня страсть к музеям, созданным из частных коллекций, как музей квартиры Исаака Бродского в Питере, Фрикс Коллекшн в Нью-Йорке или старый музей Барнса под Филадельфией. В них и общение с искусством получается частным, более интимным. Там на каждой картине и статуе лежит отблеск любви, вкуса и смелости того, кто их собирал и хранил. У испанского музея Тиссен-Барнамиса свой секрет. Он особенно заметен не в Большом Мадридском музее, а в маленьком барселонском филиале, который размещен в средневековом аббатстве. Барон Тиссен-Барнамиса... Нет, не так просто, конечно. Барон Ганс Генрих Агост Габор Тассо Тиссен-Барнамиса де Кассон по прозвищу «Голубоглазый барон» был голландцем, а шире – европейцем. Им двигал европейский патриотизм. В первые два десятилетия XX века шедевры старых европейских живописцев уплывали в богатейшую Америку, и мечты барона вернуть картины в Европу казались неосуществимыми. До 24 октября 1929 года, до «Черного четверга», когда рухнула американская биржа. Тут-то голубоглазый барон и начал скупать картины у разорившихся американцев. И они поплыли обратно в Европу, в Швейцарию, в его виллу на островке на озере Лугана. Барон Тиссен открыл доступ к коллекции посетителям. Правда, добраться до его виллы можно было только на лодке. У коллекционера Тиссена был свой принцип и свой секрет. Собрание его картин не претендовало на полноту, но оно как бы очерчивало основные направления живописи – от итальянского Тричента и Кватраченто до американского реализма 1930-х годов. Секрет же Тиссена в том, что каждое художественное направление в течение 8 столетий мировой живописи было представлено в его коллекции только шедеврами. В его маленьком барселонском музее, где всего 72 картины, перед каждой картиной вздох восхищения. Коллекция Тиссена даже имеет свой символ, свой знак качества – портрет Джованны Торнабуони кисти Доминика Герландайла. На сером фоне светящийся профиль юной флорентийки в золотом платье – один из тех волшебных портретов, которые все любители живописи знают, даже если не помнят имени автора. А в этом случае не только автор, звезда флорентийского Кватраченто, учитель Микеланджело, но и модель заслуживает памяти – Джованна Торнабуони, умная, образованная, всеми любимая красавица, умерла 20-летней при родах. Почему коллекция голландца Тиссена попала в Испанию? Шерше ля фам. Не знаю, была ли у обаятельного барона синяя борода в тон голубым глазам, но он был женат 5 раз. На австрийской принцессе, на 2 моделях, индийской и новозеландской, на дочери бразильского банкира и, наконец, после очередного развода, в 1961 году он женился на мисс Испания, на Марии дель Карлос Розалио Сервера, уроженке Барселоны, и прожил с ней до конца жизни. В 1986 году барон объявил, что ищет новый дом для своей разросшейся коллекции. Все крупные европейские страны состязались за честь купить это собрание шедевров. Но Мария Сервера оказалась патриоткой – испанской, каталонской и барселонской. Оттого там и появился филиал музея со сливками коллекции. Словом, барон продал всю коллекцию Испании за 232 миллиона фунтов стерлингов. Привожу эту цифру только потому, что специалисты называли ее символической. Настоящая стоимость, по разным оценкам, была в 4-5 раз выше. С тех пор Тиссен жил в Барселоне. Вернувшись туда после нашего путешествия, мы с Наташей увидели траурные рамки в газетах. Барон умер 16 апреля 2002 года. Его называли последним великим меценатом Европы. Однажды я открыла в интернете сайт «Виды Испании». Сначала шли 3-4 пейзажа и городских вида, а остальные несколько десятков снимков были видами стадионов с идущими на них футбольными матчами. Я посмеялась и забыла. Вспомнила об этом в Мадриде в последний вечер. Мы шли в гости к Наташиному приятелю, музыканту Антоше Гаккелю, с которым они в Ленинграде в трехлетнем возрасте часами играли у нас под обеденным столом. Был чудный апрельский вечер, но, к нашему изумлению, мадридские улицы были пусты настолько, что дорогу спросить не у кого. Наконец мы нашли нужную улицу, тоже абсолютно пустую и тихую. Мы брели, отыскивая номера домов, как вдруг раздался оглушительный шум, даже не шум, а рев, явно рев толпы. Раздался и смолк. Мы стали оглядываться, ни души. Через несколько минут снова рев и снова тишина. У меня даже мелькнуло паническое подозрение, давшее Наташе повод для издевательских шуток, что где-то сзади нас бежит толпа, а за ней быки, которых гонят на корриду. Видела такое в документальных фильмах об Испании. Но оказалось, что просто идет футбольный матч между командами «Реал Мадрид» и «Барселона», и его смотрит весь город. Слово «весь» тут не оборот речи, а статистика. Визит к Антоше получился, конечно, скомканным. Мы уговаривали его досмотреть матч, но он вежливо выключил телевизор. О забитых голах мы узнавали по реву, доносившемуся с улицы из открытых окон. Когда матч закончился победой команды «Реал Мадрид», улица заполнилась вопящей толпой. Антоша уверял, что сегодня город будет гулять до утра. Я спросила, неужели действительно до утра? «А это здесь часто», — сказал Антоша. «Мадрид вообще гулящий город. В любой праздник гудим до рассвета». Я спросила не без зависти, что и пожилые люди тоже до рассвета. «Ну нет», — смутился Антоша. «У меня соседка по лестничной площадке, Долорес. Ей 75 лет, так ее компания гуляет только часов до трех». Мы снова вышли на Алькалу попрощаться с Мадридом. И тут я увидела нескольких испанцев, как я себе их представляла. Стройные, заметные пожилые мужчины с тореадорскими лицами в элегантно наброшенных пиджаках, в рубашках с шейными платками медленно прогуливались в толпе. Почему бы благородному дону не прогуляться апрельским вечером по Мадриду? Был и другой тип, описанный Фехтвангером и изображенный Веласкесом и Гоей, с львиной головой и мясистым лицом. Под руку с одним из них шла дама с портрета графини Чинчон или герцогини Альба. Вскинутый подбородок, пронзительные черные глаза, гордый рот. Неужели этот драматически красивый испанский тип уйдет в прошлое, сольется с общеевропейским, глобализуется, и мы сможем увидеть его только в фильмах Педро Альмодовара? Вообще говоря, в фильмах Альмодовара вся Испания красива духзахватывающей красотой. Будь то снятая сверху в окрестностях Мадрида желтая пустыня с пучками оливковых деревьев, или окраина фабричного городка в Эстремадуре его детства, или даже окрестности тюрьмы в Сеговии, мелькнувшие в фильме «Поговори с ней». Но как истинный испанский художник, Педро Альмодовар сосредоточен на человеке, а не на пейзаже. Жанровые сцены и портреты – его шедевры. И в его фильмах о современной Испании всегда есть тот нерв, та эмоциональная нота, которую примесил еще Фехтвангер или Гоя. То жуткое и темное, что вносит испанский дух даже в радость. После трехдневного насыщенного путешествия мы с Наташей с наслаждением возвращались домой, в Каталонию, в наш тихий рыбацкий городок Виланова на берегу Средиземного моря. Мы ехали туда на электричке из Барселоны и попали в час пик. Вагон был почти полон, люди возвращались с работы. Многие сидели, уткнувшись в газеты, другие вполголоса беседовали, кто-то дремал, было очень тихо. И вдруг на одной остановке в вагон ворвался словно цыганский табор с криком, громом и даже со звоном бубна. Понадобилось несколько минут, чтобы сообразить, что это группа американских туристов. Оказалось, их возили на местный блошиный рынок. Их покупки были не завернуты, и они тащили их прямо в руках. Посуду, веера, бубны. У одного краснолицевого провинциала была огромная труба от граммофона. У веселой тетки что-то вроде прялки. Американцы были возбуждены, смеялись и от удовольствия, и над дикостью испанского флимаркета, где покупки не заворачивают. И они хотели немедленно со всеми поделиться впечатлениями. Они показывали пассажирам покупки и громко объясняли, как им удалось за гроши купить такую редкую, замечательную вещь. Им не могло прийти в голову, что здесь никто не знает английского. Да они и не обратили на это внимания. Испанцы выглядели ошарашенными, но я заметила, что им понравилась эта ребячливая, эгоистическая, вульгарная, но явно дружелюбная манера американцев. Они улыбались, кивали, сочувствовали, и когда на следующей остановке американский табор, громогласно распрощавшись с недолгими попутчиками, вывалился из вагона на платформу, многие приветливо помахали им из окон. Не удивлюсь, если стремление каталонцев к независимости объясняется еще и эстетическими причинами. Каталония – райский восточный уголок Испании. Действительно, уголок географически, с длинной границей с Францией и длинной береговой полосой. По побережью тянется цепь рекламно-живописных курортов. Над ними в холмах сонные от жары городки. Старинные здания темно-коричневого камня были бы мрачноватыми, если бы на каждом окне в ящиках не пылали каскады неожиданных гераней. Наша Виланова была, во всяком случае, в 2002 году не курортным городком, а дачным. Там отдыхали небогатые испанцы. У семьи Рикардо была там дачная квартира, куда нас и поселили. Окна выходили на бухту и порт, очень маленький и тихий. В полночь я смотрела с балкона, как по гладкой черной воде, помигивая огнями, бесшумно выходят в море флотилия рыбацких катеров. И я вскакивала на рассвете, чтобы увидеть, как катера уже в разброд, но примерно в одно и то же время и также бесшумно возвращаются в порт. После их разгрузки в порту устраивалась торговля. Приходили и оптовики, и просто хозяйки. Средиземноморская рыба была незнакома, иногда довольно фантастического вида, но очень вкусной. Игорь бесстрашно покупал ее и сам готовил. Игорь обычно до обеда работал, а мы с Наташей гуляли по городку и потом шли в тротторию по соседству с домом, где подавали только одно блюдо – яично-картофельную запеканку. Возможно, особенно вкусную, потому что она называлась тортильей. И ледяной аперитив «Фино» в высоких узких стаканчиках. Приехал Рикардо предложить нам какую-нибудь поездку по Каталонии на автомобиле. Я, наконец, спросила, откуда у него такой хороший русский. И он неожиданно сказал, так я родился и вырос в Москве. Тут-то мы и узнали, что родители Рикардо были испанскими детьми. Испанские дети, сироты гражданской войны, были незабываемыми персонажами моего детства. Я с волнением смотрела в старой кинохронике на их растерянную сиротскую толпу, которую в 1937 году принимали с цветами, оркестром и помпой на Московском вокзале. Но я понятия не имела, что стало с ними потом. Я спросила Рикардо, где сейчас живут его родители. «Да часах в полутора отсюда. А можно напроситься к ним в гости?»
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» воспоминания Марины Ефимовой. «Испания. Моментальный снимок». Читает автор.
Восхитительные каталонские серпантины увели нас от побережья вглубь холмов, и мы приехали в зеленый поселок с простыми крепкими домами, стоявшими в просторных садах. В один такой сад мы въехали и, едва выйдя из машины, услышали добродушный басовитый крик с веранды. «Эй, гости, милости просим!» До чего приятно путешественнику-иностранцу в его состоянии глухонемого придурка услышать веселое приветствие от аборигенов не просто на его родном языке, но и в знакомой манере, которой он так легко может соответствовать. Так начался наш визит к 70-летним испанским детям. Душевно. Сеньору Сан-Висенто и его будущей жене было лет по 10-12, когда их привезли в Россию, вместе с почти 3000 других детей в возрасте от 3 до 15 лет. Всего из воюющей Испании было вывезено 30 000 детей в несколько европейских стран. В отличие от Европы, где дети жили в семьях, в Советском Союзе их разместили в 15 детских домах. Супруги Сан-Висенте считают, что это было очень правильное решение, потому что, живя вместе, дети не чувствовали одиночества. Они всегда были среди своих, среди испанских сверстников. Их дружба, по словам обоих супругов, была абсолютной необходимостью в их детстве и юности. Повзрослев, они поняли, что в Союзе их берегли и немного прятали. Их детские дома устраивались, как правило, в пригородах, в Пушкине, например, под Ленинградом. Чаще всего в старых особняках. Например, под Москвой, на Сенежском озере, в особняке фабриканта Кнопа, который до сих пор называют «домом испанцев». Летом их возили в Артек. Когда началась война, их вовремя эвакуировали в Среднюю Азию и на Северный Кавказ. Их учили не только русскому, но и испанскому языку, который преподавали испанцы. После школы те из них, кто мог и хотел, поступили в институты. Сеньор Сан-Висенте получил образование инженера-гидротехника. Они стали советскими интеллигентами, оставшись испанцами. Они понимали многое из того, что происходило в Советской России, и втайне мечтали когда-нибудь вернуться домой, в Испанию. Нас пригласили обедать в большую столовую, уставленную знакомыми цветами из весеннего сада, и накормили незнакомым испанским супом, куриным, очень сытным, по-моему, называется энчилада. На книжной полке у стены я заметила книги на русском, технические справочники, издания 1950-х годов. Из Европы испанских детей отправили домой в 1939 году, не в самое удачное время. Из Советского Союза их не отпускали до 1956 года. Сан-Висенте вернулись в Испанию в 1957 с 10-летним сыном. Это было рискованно. У власти все еще был генерал Франко, которого половина Испании считала и до сих пор считает фашистом. Правда, Джордж Оруэлл в книге «Память о Каталонии» охарактеризовал его немного шире. Франко, писал он, нельзя приравнивать к Гитлеру или Муссолини. Его выступление было военным бунтом, поддержанным аристократами и церковью. И в целом, особенно в начале, это было не попыткой ввести фашизм, а попыткой вернуть феодализм. Не просто фашистом рисует Франко и известный британский историк Ян Кершоу в своей книге «Гитлер». Он описывает испанского диктатора хитрым и упрямым дипломатом, сумевшим противостоять остервенелому напору Гитлера зимой 1941 года, когда тот пытался вовлечь Франко в войну или хотя бы получить разрешение пройти через Испанию и захватить британский Гибралтар. Франко упорствовал и ставил невыполнимые условия. Кершоу пишет: «На следующий день после 9-часовых переговоров с Франко, которые ни к чему не привели, Гитлер сказал Муссолини: „Я скорее соглашусь вырвать себе сразу три зуба, чем вести с ним еще одни переговоры“». Франко откупился тем, что разрешил испанским добровольцам вступать в немецкую армию. Так появилась испанская голубая дивизия, которая держала участок блокадного кольца под Ленинградом, в Красном Бару, Колпино и в том самом Пушкине, где до войны находился детский дом испанских детей. Когда в 1957 году во франкистскую Испанию вернулось из Советского Союза примерно 500 испанских детей с семьями, власти встретили их дружелюбно, их никто не преследовал. Сан-Висенте сразу получил хорошую работу и со временем стал совладельцем небольшого завода. После обеда разговор, естественно, перекинулся на Россию 2002 года. И тут меня ждал сюрприз. Мне казалось тогда, что все радуются наступившим в России переменам. Американцы, во всяком случае, радовались. Но сеньор Сан-Висенте говорил с искренним и глубоким огорчением. «Мы были так счастливы в 91-м году, праздновали. Мы были уверены, что Россия, наконец-то, станет единственной страной настоящего чистого социализма, как теперь принято говорить, с человеческим лицом, настоящей республикой, какой ее представляли наши родители. А она свернула на проторенный путь капитализма и стала, как все, это ужасно». Я не могла не сочувствовать их искреннему и горькому разочарованию и постоянству их, видимо, несбыточной мечты. После всего, через что они прошли, они так и остались испанскими детьми гражданской войны. Я знала только одного участника гражданской войны в Испании, участницу, питерскую писательницу Руфь Александровну Зернову. Она была там переводчицей, еще совсем девочкой, вчерашней выпускницей Института иностранных языков. Ее послали в Испанию при советском военном советнике, полковнике, герое другой гражданской войны. Мы с Руфьей Александровной были дружны, но она никогда не рассказывала о том времени. Даже о ГУЛАГе, куда она в конце концов загремела, она рассказывала и писала больше, чем про Испанию. Я знаю лишь ее короткий очерк «Два дня в Восточных Пиренеях». Он был написан только в 1962 году, а издан только в 1998 в Иерусалиме, в сборнике «На море и обратно». Очерк довольно необычен в том смысле, что в нем описана не сама война, а поражение. Бегство частей разбитой республиканской армии и беженцев из Каталонии через границу во Францию. Уже зная о внутренних конфликтах гражданской войны и о провокаторской роли Сталина, намеренно разрушавшего союз разных республиканских партий, Зернова пишет о событиях сдержанно, как наблюдатель. Но все ее сочувствие, все симпатии на стороне республиканцев, как и симпатии всего мира. Поколение наших родителей заворожил своим испанским дневником Михаил Кольцов, а наше поколение заворожил Хемингуэй, романом «По ком звонит колокол», в котором Кольцов под фамилией Карков изображен довольно темной личностью. В очерке Зерновой «Два дня в Восточных Пиренеях» есть характерная сцена, когда она навещает их шофера-испанца Пепе в пограничном французском городке. Его отпустили пообедать в кафе из лагеря для бывших солдат республиканской армии. И Пепе рассказывает: «У нас в бараке все говорят, совсем не спали. Каждые полчаса новости. То нас выдают Франко, то отправляют за границу. Кто говорит в Мексику, кто в Советский Союз. А в Мадриде воюют. Можешь ты это понять? Я сейчас самый несчастный. Не потому, что я в лагере или в чужой стране, а потому, что в Мадриде еще дерутся. Мне стыдно, понимаешь, что я не в Мадриде. Ото всех соседних столиков доносится «Мадрид, Мадрид». Польский корреспондент говорит мне по-русски: «Не переводите, Пепе, моих слов, но это бессмысленное сопротивление. Мадрид обречен, надо смотреть правде в глаза». «Нет, — говорит Зося, медсестра из батальона Домбровского, — пока они дерутся, они свободны. Еще неделя свободы, еще день, минута, а потом уже не будет ничего». Корреспонденту пора уходить, мы смотрим ему вслед. У дверей он останавливается, поднимает руку. Я вижу, как он медленно, словно в нерешительности, сжимает пальцы. Да, это республиканское приветствие. Пепе встает и серьезно, почти торжественно делает тот же жест. И моя рука складывается сама собой. «Салют, камарад поляко». Конец цитаты. Со временем в памяти о гражданской войне в Испании остался только ее антифашистский пафос. Я вспомнила, что писал ровесник Руфи Зерновой, литературовед и правозащитник Ефим Григорьевич Эткинд. Писал уже немолодым человеком, умудренным советской жизнью. «Какую бы правду теперь не открывали нам умники и историки, для нас, для моего поколения, гражданская война в Испании навсегда останется героической эпохой нашей юности». Мне-то, конечно, умники и историки поубавили восторга. В революционной Испании марксистская партия антисталинского направления, в состав которой входили многие интернациональные бригады, была дискредитирована советской пропагандой, и ее руководитель убит агентами НКВД. Джордж Орвелл, прошедший солдатом все тяготы войны в горах Каталонии, едва оправившийся от ранения, вынужден был в Барселоне скрываться от ареста и от абсурдного обвинения в пособничестве фашизму. Но и в его замечательной книге «Памяти Каталонии» главная нота – уважение и любовь к простым и верным защитникам республики, защитникам идеи республики. Словом, не только русский, но и испанский поэт мог бы написать: «Я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». Два недавно прочитанных, точнее, перечитанных мною писателя пытались определить испанский национальный характер. Джордж Орвелл писал: «Сугубо испанская черта – вспышка великодушия в самые грозные минуты. Есть в этих людях щедрость, род благородства, столь несвойственный XX веку». И очень подробно и занятно описывает испанские типы Фихтвангер в романе Гоя. Цитирую. «В XVI столетии в Испании ярко выделяются две фигуры – знатный рыцарь и плут Пикара, бедняк, который из-под тишка бросает вызов обществу и пробивается в жизни хитростью и находчивостью. Народ и его поэты прославляли героя и рыцаря, но не меньше Пикара, этих лукавых, неунывающих, неизменно веселых и предприимчивых пройдох обоего пола. Все они остались в нашей памяти такими же живыми, как герои-рыцари Сид и Дон Кихот. Действительно, если вспомнить Санчо Панс или слуг в пьесах Лопе де Вега, Урбан в «Валенсийской вдове» или Беларда в «Учителе танцев», в переводе Щепкин и Куперник, разумеется. Любовь, конечно, рай, но райский сад нередко ревность превращает в ад. И, кстати, если вспомнить самого Лопе де Вега, он написал чудовищную сатиру на семью, отвергнувшую его возлюбленной, за что его изгнали из Мадрида на 10 лет. Но он тайно вернулся, похитил другую возлюбленную и женился на ней. Он так замечательно воссоздал на сцене плутов Пикара, потому что сам был немножко Пикаро. В XVIII веке, если верить Фихтвангеру, испанский Пикаро превращается в Махо. Это уже другой тип – гордец и задира в темном плаще и широкополой шляпе. Он независим, хитер и смел, презирает жадность и малодушие и за словом в карман не лезет. В любви он горяч, щедр и непостоянен. Он никогда не сдается перед неудачами, жизнь бьет в нем ключом. Вся Испания, пишет Фихтвангер, считала носителем испанского духа именно Маха, ни на йоту не уступавшего в этом знатнейшим грандам. Лишь тот, в ком было что-то от Маха, признавался настоящим испанцем. Конец цитаты. Сеньор Сан-Висенте водил нас с Наташей по своему саду. Легко отмахнувшись от огорчавшей его политики, он с энтузиазмом показывал свои сельскохозяйственные достижения. Он весело заглядывал нам в лица, проверяя впечатления, крепко приобнимал за плечи. И, глядя на этого полного жизни и энергии 70-летнего человека, выросшего в России, я подумала, что он единственный настоящий испанец, с которым мне удалось познакомиться. В нем было что-то от Махо.
Марина Ефимова. Испания. Моментальный снимок. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем наш мемуарный выпуск и переходим к запискам московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава «Шаткое время». Читает автор.
Одно из самых ранних моих воспоминаний – люди, которые гроздями висели на подножках трамвая. Такое было возможно, пока по сторонам дверей имелись вертикальные поручни. Потом был короткий период, когда трамваи уже оснастили автоматическими дверями, но поручни еще оставались. Какие-то подростки продолжали виснуть, но уже не гроздями. Когда упразднили и поручни, воцарились хорошие манеры, никто не ехал даже на колбасе. Правда, в дни больших футбольных матчей зацеперы вновь правили бал. Ехали не только на колбасе, но и на крыше. Из письма приятеля я знаю, что эта проблема решена. С 2013 года трамвая в Ташкенте больше нет. Рельсы и провода сняты. Трамвай скрежетом и перестуком своих колес на повороте многие годы был для меня и первым звуком нового дня. Четвертый номер огибал сквер Революции и сворачивал на улицу Карла Маркса. Остановка у него была прямо против ворот нашего двора. После чего он следовал влево по улице в направлении медицинского института Ташми и больничного городка при нем. Тут у него была конечная. Все медицинское располагалось по левую сторону от трамвайных путей и трамвайного кольца, а в низине по правую сторону городские власти мало-помалу искореняли самострой времен 20-х, 30-х и 40-х годов, именуемый в народе Нью-Йорк. Искоренить его быстро не получалось. Он раскинулся слишком широко. Даже на нескольких сотках этого самостроя, но самостроя узаконенного и подключенного к воде и электричеству, хотя и не к канализации, жило столько людей, что для их расселения требовалась большая хрущевка, а то и не одна. Для расселения же всего Нью-Йорка пришлось бы подготовить целый жилой массив. Над Нью-Йорком уже почти на берегу старинного, вероятно, еще античных времен канала Салар, возвышался практически достроенный перед революцией, но все же недостроенный польский костел. Ташкентоведы выяснили, что душой проекта был известный на заре века католический миссионер и публицист с репутацией черносотенца Иустин Бонавентура или Устин Бенедиктович Пронайтис, судя по фамилии литовец. Он умер за несколько дней до февральской революции, что можно рассматривать как божью милость. Человек покинул эту юдоль скорби еще в ее далеко не самой скорбной версии и в уверенности, что собор, его детище, вот-вот будет достроен. Ведь уже и статуи святых, и каменные ангелы были взгромождены на верхотуру, на положенные им места. Есть фотографии. Однако, начиная с 17 года, собор больше 90 лет простоял в виде постепенно рушащейся живописной руины, по совместительству крайне неудобного склада. Ангелы и святые, как разносчики опиума для народа, были сброшены и бесследно исчезли. Но поразительно и замечательно, уже в независимом Узбекистане собор был достроен и освящен усилиями и на средства, как мне рассказывали, католиков Южной Кореи, особых католиков, не признающих Папу Римского. Чудные дела твои, Господи! Упомянутая низина вокруг собора ныне являет собой, сужу по фотографиям, полное благолепие. А в конце 60-х была хаотически застроена довольно убогими домиками, но каждый с крошечным садиком. В одном из них жил с матерью, она была доцент Ташми, мой одноклассник и друг Валера Агеев. Ютились они в двух крошечных комнатках, где умещалось также пианино, на котором Валера мог импровизировать в джазовой манере чуть ли не часами. Он вдобавок читал без словаря английскую коммунистическую газету «Daily Worker», а поступив на Востфак, удивительно быстро освоил хинди и урду. Даже записи в телефонной книжке у него были на алфавите Деванагари, включая, что уж совсем гениально, цифры. Начиная с 8 или 9 класса и все студенческие годы, мы были ближайшими друзьями, но вскоре после ташкентского землетрясения наши пути почему-то разошлись. У Валеры, как и у меня, была краеведческая жилка, и мы вместе обследовали Ташкент. В частности, русское Боткинское кладбище. Оно было недалеко. После трамвайного кольца у Ташми надо было пересечь улицу Линейную, идущую вдоль железной дороги, и саму железную дорогу, за которой начиналась Боткинская улица, обрамленная сперва заводскими корпусами, а затем еще одним обширным самостроем, но уже под названием «Шанхай». Ни на одном городском плане советского времени этих названий, конечно же, не было. Но все прекрасно знали, где Нью-Йорк, где Шанхай, где Майдан, а где военка. К слову, в СССР любой доступный гражданам план города в первую очередь должен был сбить с толку шпиона. Расстояния намеренно искажались, отсутствовало множество улиц и переулков, хотя место позволяло. Планы были сильно заляпаны какими-то дурными картинками. К примеру, олицетворявший зоопарк «Слон» мог закрывать на плане огромный квартал и важный перекресток. На кладбище нас интересовали памятники туркестанского времени с плачущими девами и бутузами-ангелочками. Кто-то нам объяснил, как найти могилы семейства Керенских. За церковью примета – склеп семейства Гариздро, позади него, предупредив, что имена с крестов сбиты оставшимися в Ташкенте родственниками из опасения, что над могилами могут надругаться. Мы с Агеевым решили, что надругаться могли бы представители полярно противоположных лагерей, как тайные монархисты, в те времена они не решались быть явными, так и демонстративные большевики, уже исчезавший тогда вид. Бывшая жительница Ташкента Татьяна, покинувшая родной город 11 лет назад и ныне живущая в Ванкувере, услышала на волне свободы имя Федора Федоровича Керенского, видного юриста и родного брата того Керенского. Я упомянул его во второй главе своего цикла, говоря о жертвах красного террора в Ташкенте в январе 1919 года. Татьяна написала мне. На улице его остановил патруль и, услышав фамилию Керенский, расстрелял на месте. Татьяна знала это с юных лет от старших. Она добавила, что долгое время поддерживала могилы этого семейства. Процитирую. «Не знаю, как сейчас все выглядит, последний раз на кладбище кресты Керенских были сдвинуты. Очевидно, очередной любитель черного мрамора решил занять это место. Помню, мы долго искали также сфинкса. О том, что таковой вообще имеется на кладбище, нам поведал человек, пребывавший вне мирового культурного контекста. Хотя слово «сфинкс» он знал. Рассказчик утверждал, что памятник доисторический. Искомое изваяние мы смогли обнаружить, кажется, при третьем посещении. Судя по крупным грудям, сфинкс был женского пола. К его левой лапе молитвенно припал молодой мужчина, голый по пояс. Оказалось, это был памятник умершим в Ташкенте венгерским военнопленным Первой мировой. Соорудили его, как я узнал позже, в 1920 году. Мы с Агеевым изучили Ташкент изрядно. Вообще исследовать маленькие улочки, не зная заранее, куда они ведут, а особенно тупики, прижелезнодорожный хаос и проходные дворы, удобнее всего вдвоем. Но более всего это относилось к запутанному старому городу, где еще оставались много пешеходных по умолчанию переулков. Правда, их ширины обычно хватало для арбы, но разъехаться со встречной арбой уже никак не получалось. Возможно, исторически движение здесь было строго односторонним, но в дни наших экскурсий арбы уже исчезли как жанр. В кривоватых улочках без окон наружу и без уличных деревьев была своеобразная красота. Благодаря их минимализму, благодаря резным калиткам, порой исключительно тонкой работы, и благодаря тому, что иногда через глинобитный забор дувал. На улицу все же свешивался огромный карагач или грецкий орех. Эти темно-зеленые пятна на фоне голубого неба с опорой на серовато-бледно-желтую доминанту дувалов соблазнили немало художников. Калитка изредка могла стоять открытой, что позволяло мельком увидеть маленький рай внутри. Рай по-узбекски «джанат». Прямоугольный двор, много цветов, под деревом глинобитное возвышение, покрытое ковром, на нем чайник с пиалами, блаженная тень. Из калитки, несмотря на жаркий день, веяло прохладой. Все окна в доме выходили только во двор. Хотя теперь, говорят, стали появляться окна, прорубленные наружу. Уточнить это мимолетное впечатление мне довелось всего однажды. Я и сам удивляюсь тому, что за три сознательные десятилетия в Ташкенте всего раз увидел традиционный узбекский дом изнутри. Да и то лишь потому, что навещал квартиранта хозяев. Помню, это был поэт из Новосибирска. Он должен был передать мне какую-то запретную книгу. Не помню от кого. Дом имел форму буквы «П» с галереей по периметру. Пространство замыкалось дувалом с калиткой, правда, не резной. Помост посреди двора, именуемый «Айван», накрывала виноградная беседка. На помосте было набросано много одеял, валялись плоские подушки и стоял потрясающей красоты тульский самовар с двуглавыми орлами. Старая живописно-кривая урючина давала дополнительную тень. На ветке висела клетка с перепелкой, узбеки любят ее крик. Все полито и выметено, цвело много роз. Если я не ошибаюсь, поэт за сущие гроши, а больше у него и не было, снимал комнату с дверью, но без окна. Дверь выполняла обе функции. Поэт рассказал, что его хозяева не очень богаты. А вот в соседском дворе есть даже небольшой пруд, называется «Хаос». И сам двор больше, вместо калитки ворота, и есть огромный сарай с арбой на пенсии. Непроезжие улочки старого города пересекались проезжими, но уже эклектичного вида. С кирпичными постройками и магазинчиками, окнами общесоюзного вида, крошечными рынками. По ним даже могли ходить автобусы. Произнеся слово «дувал», не могу не вспомнить уличную картинку в мрачноватой Хиве в начале 70-х. Хива, если кто не помнит, была столицей Хорезмского ханства, одного из трех, наряду с Бухарским и Коканским ханствами, узбекских протекторатов Российской империи. Последними словами Тютчева на смертном одре были такие: «Есть ли новости о взятии Хивы?» Хива вплоть до 1918 года продолжала строиться по раннесредневековым образцам и технологиям, ведь совершенство не нуждается в улучшении. Вы можете счесть какой-то сияющий майоликой минарет ровесником Самаркандского или Бухарского или Багдадского, а ему едва 100 лет. Но, конечно же, в Хиве изобилие аутентичной древности. Это рай для археологов. Проходя по одной из улочек, я увидел несомненную берцовую кость, слегка торчащую из глиняного дувала. Боюсь, человеческую. И вспомнил не Тютчева, а другого поэта, Омара Хайяма. «Не горюй, бесконечно небеску тюрьма. День блеснет, и опять опускается тьма. Через 1000 лет прах наш с глиной смешают, превратят в кирпичи и построят дома.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Шаткое время». Записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Мои юные годы пришлись на странный период, длившийся 6 или 7 лет. Теперь я вижу это время как ощутимо шаткое. Тогда, конечно, не видел. Вскоре после похорон Сталина многим стало понятно, что помимо неизбежной борьбы за власть, в руководстве СССР идет подготовка к серьезным переменам. Что-то просачивалось. Это улавливали люди науки. И то там, то здесь они стали сперва просить, а потом и требовать избавления от партийного диктата. Вспомню хотя бы письмо 1954 года, подписанное ни много ни мало 300 ведущими биологами в защиту генетики против навязанного Кремлем учения Лысенко. Во многие сферы жизни проникло ощущение оттепели. В том же 1954 году, 4 мая, президиум ЦК КПСС принял решение о пересмотре всех дел о так называемых контрреволюционных преступлениях. Слово «пересмотр» формально не означало поголовную амнистию, но по сути это была отмашка на освобождение уцелевших политзеков и реабилитацию их расстрелянных товарищей по несчастью. Процесс растянулся на годы и публично не оглашался, но не мог остаться тайным. Только до конца 1955 года на волю вышла половина политических – 153 тысячи человек, а также все ссыльные и спецпоселенцы. Партийные пропагандисты лезли на стену от вопросов памятливых трудящихся. Почему выпускают троцкистов? Люди сразу почувствовали разницу с предыдущей, Бериевской амнистии, освободившей уголовников, и не совсем точно отраженной в фильме «Холодное лето» 1953 года. Кстати, именно это массовое недоумение ускорило подготовку знаменитого доклада Хрущева о культе личности Сталина и его последствиях. Летом 1954-го из карагандинского лагеря освободился мой отец, угодивший туда по одному из самых пустяковых среди всех возможных обвинений, а именно за восхваление германской техники. Восхвалил он ее в 43-м, в плену и между своими, а загремел по доносу другого бывшего пленного, вспомнившего об этом в 47-м. Никаких рассказов о войне, плене, суде и лагере я от отца не дождался, не говоря уже о германской технике. Я безумно стеснялся спрашивать, а он стеснялся рассказывать. 7 лет лагеря надломили его. К тому же вернулся он вдовцом. Моя мать умерла от туберкулеза через год после его посадки. Чтобы не быть одному, он вскоре женился без большой любви и переехал к новой жене. Так что под одной крышей с ним я в сознательном возрасте почти не жил. И общались мы мало. Так уж вышло. Он умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет. Вскоре после его смерти в дверь позвонил незнакомый мужчина и сказал, что ищет Бориса Горянина. Они старые друзья. В адресном столе ему дали адрес. И без паузы, боясь услышать что-то такое, чего ему не хотелось бы услышать, он торопливо заговорил, что они друзья по Караганде, он тоже ташкентец, но застрял там после лагеря и только недавно смог вернуться, как он выразился, на родину. Узнав, что отца больше нет, он разрыдался, привалившись к косяку двери. Я не видел, чтобы мужчина так рыдал. Он жил на улице Уездной и по профессии был кондитер. Какое-то время спустя привез в подарок большой торт, неправдоподобно прекрасного и принципиально иного вкуса, чем привычные. Я понял, что совсем не знал отца и много потерял от этого. На его похоронах тоже горько плакал их с Юлией Владимировной сосед по двору. И эта совпавшая реакция битых жизнью и совсем не сентиментальных людей говорила о чем-то важном, чего мне уже не узнать. А еще из глубин памяти всплывает женщина, которая 10 лет до того или больше тоже искала отца. Это было как-то связано с пленом. В Ташкент ее занесла командировка, дело было летом, и отец, работавший тогда в гидрогеологическом тресте, был в это время в экспедиции. За чаем женщина произнесла неожиданную фразу, я ее запомнил. «Уж сколько лет, как война кончилась, а я не могу слышать, когда говорят немецкий народ, демократическая Германия. Не могу слышать немецкий язык. Хотя гости и говорила мне, тебе повезло иметь такого отца. Ей был нужен не он сам. С его помощью она надеялась найти каких-то еще людей, пропавших из виду после Германии. Кажется, они с отцом так и не встретились. Но я забежал вперед. Начиная с 4 класса, я читал «Крокодил», стараясь не пропустить ни одного номера. Этот журнал, разрезанный на листы, вывешивался за стеклом длинной витрины на улице Карла Маркса. Особенно мне нравились карикатуры на поджигателей войны и стихи про них. «Маститый Черчилль», «Тита», «Банкиры с Уолл-стрита» и «Папа чинит ось, прогнившую насквозь». Или «А у бандита Тита навеки карта бита». Тита и все югославское были крокодилу куда ненавистнее, чем Уолл-стрит, Черчилль и американский президент Эйзенхауэр. Кроме журнала «Крокодил», я с детства любил кино и был потрясен весной 1955 года афишей в кинотеатре «Хива», приглашавшей на югославский фильм под названием «То ли буря, то ли гроза, то ли ураган». Вскоре за ним последовал другой югославский фильм под названием «Концерт». Почему-то запомнилось название. Я не мог поступиться принципами и смотреть эти фильмы не пошел. Хотя в свои 14 лет мог быть уже и поумнее. Но поумнее оказался Хрущев, тогда же поехавший в Югославию мириться. Журнал «Крокодил» сразу оставил Тита в покое. Мало того, он стал реже поминать Эйзенхауэра и Аденауэра, вероятно, к их обиде, и почти полностью посвятил себя борьбе с мещанством, что бы это ни означало, с религиозными предрассудками, бюрократами, джазом, стилягами, прогульщиками, тунеядцами и прочими родимыми пятнами капитализма. Ведавшие советской сатиры как будто потеряли след генеральной линии и немного метались. Некоторые начальствующие слои и группы истолковали эту линию многоразумнее. Я уже рассказывал о таком приятном сюрпризе, как открытие, или точнее все же приоткрытие, спецхранов и возвращение на библиотечные полки авторов, приговоренных было к забвению. Позже стало известно, что понравилось такое далеко не всем, но это отдельная тема, пока отложу ее. Политическая оттепель долгое время шла в стране рука об руку с идеологической оторопью. Годы спустя, когда и то, и другое давно осталось позади, Марат Захидов, я о нем уже рассказывал, поделился такой подробностью. В его бытность комсомольским вожаком партийные инстанции время от времени запрещали проведение в университете собраний и так называемых политинформаций, поскольку не имели методичек, применительно к текущему моменту. Пару раз ему даже начинало казаться, что комсомол вообще собираются сводить на нет. Эти шекспировские страдания власти длились примерно до 1961 года, года полета Гагарина, когда кремлевское руководство, отыгрывая рефлексию, резко поверило в свою историческую правоту. Предположение Марата про точку перелома мне кажется верным. 1961 год отметился не только полетом Юрия Гагарина, а также Германа Титова, но и другими жизнеутверждающими событиями. Были испытаны «Царь-бомба», она же Кузькина мать, мощностью в 58 мегатонн, и межконтинентальная ракета с дальностью полета в треть окружности земного шара. Проведена денежная реформа, закрыта Киево-Печерская лавра, введена смертная казнь за экономические преступления и сделки с валютой, сооружена Берлинская стена. Но самое главное, 22-й съезд КПСС открыто признал и осудил сталинский террор. Старая большевичка Лазуркина поведала съезду, что ночью ей явился Ленин и сообщил, что ему неприятно лежать в мавзолее рядом со Сталином. Потрясенный съезд постановил вынести Сталина вон. В качестве приглашенного и, прямо скажем, неожиданного гостя на съезде присутствовал Василий Витальевич Шульгин, один из тех, кто в феврале 1917 года на станции «Дно» вблизи Пскова уговаривал и уговорил императора Николая II отречься от престола. Другой гость, 80-летний дедушка русской авиации Борис Россинский, заявил, что хочет умереть коммунистом и был срочно принят в КПСС, минуя положенные кандидатские сроки. Евтушенко написал по этому поводу величальную. «Борис Илеодорович Россинский, позвольте вас поздравить по-россински». Россинский прожил после этого, уже членом КПСС, 16 лет, платил членские взносы, рубль в месяц. Съезд стал апофеозом советской версии коммунистической идеи, ее пиком. Тем пиком, как стало ясно позже, за которым неизбежен спуск. Но тогда подобное мало кому приходило в голову. Хотя и приходило. Наоборот. В доверчивых людях съезд пробудил множество свежих надежд. Сразу после него в КПСС вступил ряд неожиданных лиц. Женский журнал «Работница» умилялся, что «Зов сердца» привел в ряды ленинской партии спортсмена Калифтину Колчину и Ирину Пресс, орфистку Киру Сараджеву, балерину Раису Стручкову. То же случилось с несколькими творческими мужчинами. В их числе были режиссеры Лев Кулиджанов и Элем Климов, актер Евгений Урбанский, писатель Георгий Вайнер, художник Олег Комов. Кстати, народная артистка СССР Стручкова не оправдала надежд. Перед высылкой Солженицына она поселила его на своей даче. Впрочем, среди интеллигенции немало нашлось и таких, кто из карьерных соображений давно бы вступил в КПСС, да как-то было неудобно перед друзьями. А теперь другое дело. Гальванизация утопии породила споры, не иссякавшие затем годы. Хорошо их помню, эти споры до половины пятого утра, кончавшиеся возгласом: «Но признай, старик, что сама идея была правильная». В ответ 20-летний собеседник лишь обессиленно махал рукой. «Если бы я поступал в Тажгу сразу после знаменитого съезда, меня бы на этом высоком градусе завернули с порога, как не состоящего в ЛКСМ, а значит, политически неграмотного. Но, к счастью, я к тому времени учился уже на четвертом курсе. Позже, когда я раза два или три упомянул в разговоре, что никогда не был комсомольцем, люди других возрастов не хотели верить. Как-то вы ухитрились, как вас приняли в университет». Помню как. Абитуриент заполнял анкету. Графу членства в ЛКСМ и номер комсомольского билета я оставил пустой. Так как отсев по этой причине выглядел высоко ожидаемым, у меня был запасный вариант. Ирригационный институт. Там вечно были недоборы, но обошлось. Была ужасная жара, тетки из приемной комиссии спали на ходу, и в анкеты эти горы листков с наклеенными фотографиями и подколотыми справками, возможно, никто не заглядывал. А нужные баллы я набрал. Уже став студентом, я с некоторым страхом начал ждать, что вокруг закипит бурная комсомольская жизнь. У нас в школе такой, правда, не было. Но она была в фильмах: «Аттестат зрелости», «Честь товарища», «Неподдающиеся», с пылкими собраниями, повышенными обязательствами, митингами солидарности. Но ничего такого не припоминаю. Я бы не забыл, к примеру, как все остаются на собрании, а я аполитично ухожу. Разные люди вспоминают оттепель по-разному. Я сейчас чуть отойду от ташкентской тематики. От театралов не раз приходилось слышать, что пришла сценическая свобода, а с ней и широкое вольномыслие. В качестве одного из главных примеров приводит театр на Таганке. С середины 60-х я стал часто бывать в Москве и как-то изловчился попасть в этот храм свободы на окруженные трепетными легендами 10 дней, которые потрясли мир. Потрясен оказался и я, в худшем смысле слова. Постановщики с помощью пальбы и световых эффектов, пафосных мелодикламаций, частушек и балалаек внушали зрителю, что революция – это очень хорошо и весело. Откуда-то сверху звучал мудрый картавый голос Ленина. Позже я понял, что судил слишком прямолинейно. Задачей Таганки было сломать окостеневшую сценическую рутину. И сделать это было решено на материале революции. Причем сделать это ни на каком другом материале театру бы не позволили, поскольку партийные кураторы искусства были всей душой за рутину. Прославляя революцию, люди Таганки умудрились обзавестись ореолом оппозиционеров. Их удар по рутине всецело удался, они победили. Но я помню возбужденных зрителей, валивших после представления на улицу и готовых, судя по их репликам, кинуться на штурм Зимнего. Ни за что на свете я не хотел бы пересмотреть этот спектакль.
«Шаткое время. Записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина» в авторском чтении. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».